Детство Йоханнеса. Семья Тоги. Вот что рассказывал мне мой отец Йоханнес Тоги. Я мало знаю о своей родне. Я был подростком, когда умерли мои родители. Я хорошо помню дедушку Илью, жившего в 5 километрах от нас. Он был добр, но и требователен. В его руках все ладилось. Люди говорили, что у дедушки золотые руки. Я не понимал, что это значит, и как-то попросил его показать мне руки. Они не выглядели золотыми, а были мозолистые, с потрескавшейся кожей. Позднее я понял, что золотые руки означали, что дедушка умел делать все. Мастерил столы, стулья, шкафы, сундуки, телеги, лошадиные упряжки и делал даже глиняную посуду. Работая, он всегда учил меня. До сих пор помню его совет: делай всегда все так хорошо, как умеешь, тогда заказчики будут довольны. Не бери высокой платы, тогда у тебя всегда будет работа. Помню и то, что бабушка была слепая и со двора к реке передвигалась по натянутой веревке. В доме хозяйничала младшая сестра мамы, тетя Хелена. Мою маму звали Мария. Родилась в 1880 году, умерла в 1926. Отца Адам. Родился в 1878, умер в 1924. Мы жили на берегу моря, в деревне Криворучье, в маленькой бревенчатой избе с кухней и комнатой. В кухне стояла русская печка, у стены полки, посередине стол со скамейками. В комнате были деревянные кровати для детей и для родителей. Жили мы небогато, но в достатке. Имели 2 коровы, лошадь, свинью, овец и кур, но земли было мало. Отец, как и все мужчины деревни, занимался рыболовством. Мама была веселая, предприимчивая женщина. Работала по дому, ухаживала за скотом, шила одежду детям и взрослым, плела сети и успевала помогать старикам и больным. За 2-3 года до моего рождения мои родители покаялись и приняли Христа как личного спасителя. Они старались жить, руководствуясь Библией, и также воспитывали детей. Утром и вечером мама молилась с детьми и читала вслух Библию. Она требовала, чтобы мы просили прощения у людей и Бога, если совершали что-то плохое. Помню, мы были у соседей. Я играл с детьми, мы бегали по избе и смеялись. Я разбаловался, начал щипать соседского мальчика. Мама попросила меня успокоиться. Она еще раз сделала мне замечание, но я не послушался. Тогда мама посадила меня рядом с собой, обняла и шепнула: «Дома я накажу тебя». Я сидел тихо, мама даже поглаживала меня по голове, и я думал, что никакого наказания не последует. Когда мы пришли домой, мама взяла прутик, хлестнула 2-3 раза и сказала: «Это тебе за непослушание. Проси прощения у Бога, иначе мы не можем лечь спать, а завтра пойдешь и извинишься перед мальчиком». Так я и сделал. Наказание не вызывало во мне упрямства или злости. Мама всегда объясняла, за что она меня наказывала. И у нее был дар вызвать во мне чувство раскаяния. Мама обсуждала со мной каждый мой поступок. Воспитание было полно любви и целенаправленности. Мама научила меня видеть в жизни хорошее и благодарить за это Бога и людей. Помню, когда корова отелилась, мама вошла в избу и сказала: «Скрестим руки и поблагодарим Бога за то, что Он дал нам красивого теленка и вдоволь молока». И в моем сердце было искреннее чувство благодарности. На Рождество мать шила мне костюмчик. Я гордился новой одеждой. Мама, заметив это, спросила, понимаю ли я, что это дар Божий, благодарил ли я его. Она никогда не забывала больных и бедных. Когда что-то пекла или варила, часто отправляла меня с миской или с куском хлеба, завернутым в полотенце. «Йоханнес, сбегай, отнеси, пока не остыло». В отчим доме я научился делиться с другими тем, что есть. Это мне пригодилось на жизненном пути. К нам часто приходили односельчане. Они рассказывали о своих заботах и трудностях. Мама выслушивала и утешала их. Иногда они преклоняли колени и молились, прося Божьей помощи. Люди уходили с облегченным сердцем. В начале 20 века в семьях финнов было много детей, но нас было только двое. Брат Пиетари, родившийся 5 апреля 1905 года, был старше меня почти на 8 лет. Мне было лет 12, когда мать рассказала, что предшествовало моему рождению. Будучи беременной, мама позвала верующих подруг к нам домой просить благословения ей и будущему ребенку. Пришли евангелистки Ева Хумала, Мария Катая, София Паюнин и Мария Кяркяйнин. Во время молитвы Ева Хумала получила откровение: «Этот ребенок принадлежит Богу, он проведет его по тяжелым путям, но даст силы и пронесет через трудности. Он не утонет в воде и не сгорит в огне». Мать родила меня 24 февраля 1913 года. Меня назвали Йоханнесом. Во время моего благословения в молитвенном доме в Криворучье Дух Божий коснулся людей настолько сильно, что все громко восславили Господа. Благословляющий брат молился, чтобы маленький Йоханнес всю свою жизнь был так близко к Иисусу, как одноименный ученик Иисуса Иоанн. Мой отец был человеком, который мало говорил, но много делал. Он имел особенную способность замечать нужды людей. Иногда рано утром отец исчезал. К завтраку он уже успевал кому-то наколоть дров или вспахать поле. Я помню, как осенью собирали картошку. Работа была закончена. Мы все были уже дома, а отец поехал на поле за оставшимися мешками. Мама приготовила ужин, и мы ждали отца, но его все не было. Мама забеспокоилась и вышла на улицу. Послышался стук лошадиных копыт и скрип телеги, но со стороны, противоположной нашему полю. На вопрос мамы, откуда он едет, отец ответил: «Я облегчил воз у тети Ульяны». Оказалось, он отвез два мешка картофеля Ульяне. Отца любили и уважали за готовность помочь. Он был замкнутым человеком, никогда ничего не говорил о себе и действовал как-то незаметно. Умер он в 45 лет. Причины смерти я не знаю, но в памяти осталось то, как мама плакала у папиной кровати. Смутно помню похороны отца. Народу было много, люди плакали. Старшина сказал, что жители деревни много потеряли в лице моего отца. Он упомянул, что люди не знают всех его добрых дел, только Бог знает и воздаст ему. Помню, я удивлялся, как Бог может знать, если люди не знают. Для семьи смерть отца была большой потерей. Его отсутствие чувствовалось каждый день и во всем. 18-летний брат Пиетари рыбачил с мужчинами в море, но все домашние мужские работы ложились на маму. Пиетари не готов был взять на себя роль главы семьи, был еще слишком молод, да и характер был не такой, как у отца. Пиетари был шутником, скорым на всякие проделки. Вспоминается такой случай. Цыганка шла по улице деревни, осторожно неся перед собой горшок со сливками. Пиетари выбежал из дома ей навстречу, ухватился за край горшка, желая облить ее, но часть сливок вылилась на него самого. Его волосы, рубашка, брюки и руки были испачканы. Он прибежал домой, ругая цыганку. Мама, видевшая все случившееся в окно, потребовала, чтобы Пиетари извинился перед цыганкой. Это было для него самым тяжелым наказанием, а цыганке мама возместила сливки. Помню и другой случай, когда брату было лет 15. Мальчишки вздумали поставить банки. Они видели, как это делали взрослые, но поскольку банок в их распоряжении не было, взяли маленький глиняный горшок, положили маленького мальчика в бане на полку, горящие лучиной выжгли воздух из горшка и опрокинули ему на живот. Горшок закрепился, все были довольны и смеялись, но скоро малыш почувствовал боль в животе, который все больше втягивался в горшок. Он плакал и кричал от боли. Мальчишки уцепились за горшок, стараясь снять его, но безрезультатно. Они не знали простого приема – подсунуть палец под край сосуда, впустить воздух, и горшок сразу же отвалился бы. Страх овладел мальчиками, они боялись, что малыш умрет. Пиетари сбегал в сарай за топором и ударил по горшку. Тот разлетелся на куски. В этот момент отец вошел в баню. Можете представить, что последовало? К счастью, все обошлось хорошо. Только большой черно-красный круг украшал живот того мальчика 3-4 недели. Жизнь финской деревни в начале 20 века. Криворучье, где я родился, было финской деревней и располагалось на берегу Финского залива. Перед глазами открывались бесконечные водные просторы. Иногда огромные волны, накатываясь на песчаный берег, угрожали унести с собой все, что было на берегу. В летнее время мелкие дрожащие волны заманчиво сверкали на солнце, приглашая окунуться в кристально чистую воду. Берег был настолько чистым, что можно было лечь на песок в белоснежной одежде, не запачкав себя. 40 домов деревни стояли стройным рядом в сотни метров друг от друга. Перед домами раскинулись палисадники и сады с плодовыми деревьями и кустарниками. За домами – огороды. Поля были невелики и располагались за деревней. Пропитание в основном получали от рыболовства. Рыбу ловили все вместе. 2-3 семьи строили лодку, плели сети, невод и вместе отправлялись в море. Зимой уходили в море на целую неделю, ночевали в специально построенных отапливаемых будках. В субботу возвращались на берег за продуктами и в баню. По воскресеньям отдыхали. В будках оставались только сторожа, которые в случае подвижки льда вытаскивали сети. Большую часть выловленной рыбы продавали закупщикам на берегу. Иногда финны, приезжавшие с островов, закупали весь улов. Деревенской жизнью управлял старшина, который выбирался всей общиной. Он был авторитетным и всеми уважаемым человеком, чьи указания выполнялись беспрекословно. У каждой усадьбы был свой символический знак – буква или рисунок на дощечке. Дощечки хранились у старшины деревни. На них он отмечал выполненные каждым хозяином поручения и общественные работы. Так велся учет и сохранялась очередность работ. Деревня была общиной, где заботились о больных и престарелых, о вдовах и сиротах. Считалось большим стыдом для деревни, если кто-то шел побираться. Старшина заботился об их пище и отоплении. Осенью при сборе урожая он указывал, куда крестьяне могли положить часть для нуждающихся. Нормы не было, каждый действовал по совести и любви к ближнему. Для заготовки дров договаривались о дне, когда все работоспособные мужчины брали топоры и пилы и шли в лес. Староста указывал места вырубок. В этот же день заготовлялись дрова для тех, кто сам не мог этого сделать. Лес использовали бережно, экономно. Если кто-то строил дом или хлев, то на общем собрании решали, сколько леса он может свалить, и выделяли место порубки. Пастбище и лес принадлежали всему обществу. Обыкновенно на лето нанимали 3 пастухов. Если пастухи были из других деревень, им находили место для ночлега. Ели они в семьях поочередно, соответственно числу голов скота. Деревня просыпалась от пастушеской свирели. Ворота открывались, и хозяйки с коровами выходили на дорогу. За коровьим стадом следовал пастух с овцами и козами. В это же время возвращались и лошади из ночного. От воров в то время страдали мало, но в деревне на общественных началах был ночной сторож. Вечером перед дежурным домом ставили вывеску, поэтому все знали, кто сторожит. Сторож звонил в колокол, если возникала опасность пожара или на берег причаливали подозрительные лодки. Староста лично проверял стороживших. В деревне был общий амбар для посевного зерна. Каждый хозяин давал в него немного зерна. Если весной кому-то не хватало посевного зерна, старшина выдавал зерно взаймы из общего хранилища. Деревня жила общей жизнью. Сообща радовались, вместе скорбели и плакали. Радость одной семьи была радостью всех. На свадьбу приглашали всех жителей, а если жених или невеста были из другой деревни, то всех их родственников. Многолюдные торжества, большие расходы. В деревне был обычай собираться перед свадьбой на вечер кнута, повеселиться, пошутить, собрать деньги для будущей молодой пары. Полагалось, что у кучера новобрачных должен быть новый хороший кнут, чтобы лошади мчались как ветер. Обыкновенно собранных денег хватало на проведение свадьбы. Если в семье были похороны, соседи приносили хлеб, масло, мясо, рыбу и часто уже готовую пищу. На похороны собиралась вся деревня. Мне врезалась в память скорбь деревни, когда в бушующем море утонуло 5 рыбаков. В тот день 4 лодки были в море. Внезапно поднялся шторм. Три лодки благополучно прибыли на берег. Одна боролась с волнами в нескольких сотнях метрах от берега. Хотя шел сильный дождь, народ собрался на берег и с большим волнением следил за лодкой в море. Внезапно гигантская волна опрокинула ее. Люди ахнули, заплакали, некоторые громко молились. Сквозь ветер и шум моря послышался призыв: «Братья, на помощь!» Минута, и лодка со спасателями, качаясь на волнах, пошла к утопающим. Один рыбак утонул, троих удалось вытащить, но тут волна перевернула лодку спасающих. Вопль отчаяния прокатился по берегу. Послышался новый призыв: «Братья, на помощь!» Самая большая лодка направилась в море. 5 рыбаков удалось спасти, но 5 остались в глубинах моря. 2 из них — спасатели. Через несколько дней волны вынесли утонувших. Скорбь, боль утраты охватила не только родственников, но и всех односельчан. На похоронах спасенные и спасатели, склонив головы, стояли рядом. Трогательны были слова спасенных: «Братья, вы умерли ради нас. Мы обещаем заботиться о ваших семьях». Все, даже мужчины, плакали. Казалось, вся деревня окутана общим покрывалом скорби.